Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе студенты МГУ вновь протестуют. На Украине день памяти жертв Голодомора. И Брюс Спрингстин отправляется в мировое турне. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве сегодня пройдет санкционированный пикет студентов, аспирантов и преподавателей МГУ, которые требуют от Университетского студенческого союза выйти из Объединенного народного фронта, а также выступают против использования ресурсов вуза в политических целях. Напомню, что 19 ноября полиция задержала около 15 участников аналогичной акции, которая проходила на территории университета. Рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Спустя несколько дней после разгона пикета на территории МГУ на сайте студенческого союза появилось обращение его председателя Андрея Андреянова под заголовком «Университет вне политики». В нем Андреянов высказался за недопустимость применения полиции и силовых мер на территории МГУ. Он также указал на то, что университет не должен быть местом для политической агитации.
Каждый имеет право иметь собственную точку зрения на происходящие в стране события. Плюрализм и взаимоуважение лежат в основе единства Московского университета. Нам прискорбно сознавать, что идущая в стране политическая гонка оказывает негативное влияние на традиционные устои университета. Университет – это место, где нет и не должно быть политической агитации. Мы выступаем за четкое соблюдение закона. Мы сами досконально ему следуем и будем следовать в дальнейшем. И надеемся, что в условиях предвыборной гонки в стране все члены университетского сообщества будут следовать тем принципам Московского университета, которые были заложены при его основании и соблюдались веками.
Написал в своем обращении глава студсоюза МГУ, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Андреянов. Однако именно попытки проведения политической агитации на университетской территории и ставят в укор студенческому союзу организаторы пикета, рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников акции Михаил Лобанов.
Была такая ситуация, что на школе молодежного кадрового резерва, которая проходила в пансионате в Подмосковье, это такой новый инструмент, созданный студенческим союзом, для того, чтобы своих там друзей и знакомых проталкивать в администрацию ректората. Слет молодых карьеристов, которые якобы должны в будущем становиться помощниками заместителями проректоров. И там был директор, и он открыто призвал присутствующих, вот этих несколько десятков представителей студенческих организаций, агитировать за Андреянова, за список, по которому он идет. Тогда же стало известно, что студенческий союз и администрация МГУ, как и при поддержке администрации МГУ, видимо, разрабатывает план использования массовых студенческих мероприятий для агитации. В частности, первое, что они хотели использовать, это был традиционный осенний бал, так большое мероприятие, бал, на котором присутствуют сотни студентов, аспирантов. И они требовали от организаторов включить туда агитационный блок. Но, во-первых, к счастью, организаторы сразу не пошли им навстречу, а с другой стороны, это стало инициативной группе МГУ, которая эту информацию опубликовала, и в итоге и то, и другое сыграло решающую роль, чтобы это предотвратить.
В интервью «Радио Свобода» Михаил Лобанов пояснил, почему участники пикета выступают против вступления студенческого союза в Объединенный народный фронт.
Вовне МГУ выглядит так, что студенческий союз якобы является представительным выборным органом студенческого самоуправления университета. На самом деле это никоим образом так не является, но руководство студсоюза использует этот оптический обман, скажем так, для того, чтобы разменивать имя Московского университета, имя студенчества Московского университета на свою политическую карьеру.
Сказал Михаил Лобанов. В своем обращении глава студенческого союза Андрей Андреянов настаивает, что присоединение союза к Объединенному народному фронту – это возможность для продвижения интересов сообщества Московского университета на самом высоком уровне.
Это возможность для широкого диалога с властью, позволяющего студентам оказывать влияние на принятие серьезных решений в области науки и образования. Мы считаем, что участие в решении вопросов, связанных с наукой и образованием в России, это не только законное право, но и прямая обязанность Московского университета как крупнейшего и старейшего вуза страны. Участие в организации сугубо добровольное и неформальное, присоединение студенческого союза к Общероссийскому народному фронту ни в коем случае не означает автоматической записи кого-либо из студентов в ряды фронта или начала какой-либо политической агитации.
По мнению Михаила Лобанова, студенческий союз ни до, ни после вступления в Народный фронт не занимался отстаиванием интересов студенчества.
Ситуация в том, что они много лет внутри МГУ никогда не продвигали интересы студенческого сообщества. находясь в университете. Они никогда этого не делали. И, по-моему, в других своих выступлениях недавних Андрианов это и признает, что они не защищают интересы и права студентов, что в лучшем случае они помогают развивать инициативы там, по проведению праздников или вот подобных увеселительных мероприятий. То он сам в этом признается, то они никогда не занимались именно защитой интересов и прав. И нет никаких оснований считать, что они в дальнейшем это вдруг начнут делать, если их куда-то выберут.
По словам Михаила Лобанова, в поддержку пикетчиков высказываются многие преподаватели МГУ. Среди них профессор географического факультета Вячеслав Бабурин.
Естественно, поддерживаю требования, поскольку оно вполне соответствует духу и букве закона. Студенческий союз может состоять где угодно, если это не противоречит Конституции и законодательству, и самое главное, если не противоречит самому уставу студенческого союза, то есть такое решение должно приниматься не руководством, а, соответственно, в рамках демократической процедуры. А в принципе, любая общественная организация может войти в любое объединение, если так решат большинство ее членов согласно уставу.
Профессор Мехмата МГУ Борис Кашин также поддерживает организаторов акции протеста.
Если мы посмотрим, что происходит в нашем образовании, то совершенно очевидно, что необходимы срочные меры по исправлению ситуации. И вместо того, чтобы вот эти меры как-то предлагать и реализовывать, власть занимается проектами, которые ничего хорошего нашему образованию и науке не несут. Поэтому никакой поддержки Народного фронта быть не может, а молодежь, она это чувствует. Мы наблюдаем период активизации протестного движения студенчества. Это, я считаю, очень хорошо, потому что это именно вот массовость может помочь исправить ситуацию.
Считает профессор Мехмата МГУ Борис Кашин. По словам организаторов пикета, студенческий союз приглашает сторонников партии «Единая Россия» голосовать на участке МГУ по открепительным удостоверениям. Более половины состава избирательной комиссии на этом участке – члены студенческого союза. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России утвердил сегодня план подготовки и проведения президентских выборов. Избирательная кампания уже началась после публикации постановления Совета Федерации о назначении выборов на 4 марта 2012 года. На северо-западе Пакистана в результате авиаудара, нанесенного с вертолетов НАТО, погибли 25 военнослужащих. Заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил в телеэфире, что экс-премьер Юлия Тимошенко причастна к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня в 1996 году. Сегодня в 18 часов по московскому времени в эфире передача «Третий сектор». На что именно и насколько эффективно тратит государство бюджетные деньги и может ли общество повлиять на эти расходы? «Третий сектор» с Кристиной Горелик в 6 вечера. На Украине. День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. В стране вспоминают жертв массового голода в 1932-1933 годах минувшего столетия. Уже во второй раз эту трагическую дату на Украине встречают при президентстве Виктора Януковича, который, как известно, не признает Голодомор геноцидом украинского народа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Утром глава государства Виктор Янукович возложил цветы к мемориалу жертвам Голодомора и отказался от участия здесь в траурных мероприятиях, которые пройдут во второй половине дня. В 16 часов по киевскому времени по инициативе общественных организаций у возведенного в период президентства Виктора Ющенко мемориала объявят минуту молчания, и после этого украинцы по всей стране зажгут поминальные свечи. В 2006-м Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. Однако Янукович, после избрания его в 2010-м президентом, заявил, что не согласен с такой трактовкой и разделяет позицию России, которая считает голод на Украине общей трагедией для бывших советских республик.
Для него эти вопросы не имеют никакого отношения. Он президент употребляет эти вопросы исключительно как разменную монету в своих торгах, в данном случае с Россией. В этом году уже второй раз подряд власть практически не предпринимает ничего для организации мероприятий по чествованию жертв Голодомора.
Констатирует историк Владимир Ветрович. По его словам, тема Голодомора остается одной из немногих объединяющих украинцев.
За эти 20 лет произошли важные изменения в оценках общества этой трагедии. Последние социологические опросы показали, что свыше 67% населения Украины считают Голодомор геноцидом. То есть абсолютное большинство людей воспринимает это как трагедию геноцида. И это действительно одна из немногих тем в украинском прошлом, трагедия, которая объединяет украинскую нацию. Поэтому довольно странная ситуация, когда теперешняя власть говорит о том, что она готова к объединению, более того, что она представляет собой большинство общества украинского. На самом деле она, как видим, представляет совершенно другие идеи, которые не имеют поддержки ни на Западе, ни на Востоке, ни на юге Украины.
Начавшийся 79 лет назад голод на Украине унес жизни, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов человек.
В то время, когда происходил сам голод, уже заметались следы его, уже заметались его масштабы. Часто сам факт смерти людей не регистрировался. У нас очень не хватает первичных данных, на которые могли бы опереться исследователи. Но сейчас проходит активная работа в Институте демографии, где специалисты из этой проблематики пробуют подходить к небольшому количеству источников, которые мы имеем, с новыми методологиями, и, возможно, в ближайшее время мы услышим более точную цифру потерь украинцев в годы Голодомора.
Согласно выводам историков, голод был сознательно создан сталинским режимом, в том числе и для подавления национально-освободительного движения, продолжает Владимир Ветрович.
Украинские крестьяне не нуждались в государственной поддержке, которая, более того, мешали развертыванию коллективизации, индустриализации и милитаризации, которая необходима была Сталину. С другой стороны, украинское крестьянство было носителем и национальной самоидентификации, украинской национальной самоидентификации. Поэтому, уничтожая крестьян, Сталин одним махом решил, по сути, два вопроса.
Парламенты нескольких десятков государств признали эту трагедию геноцидом украинского народа. Год назад, благодаря сайту WikiLeaks, мир узнал о том, как российское руководство шантажировало Азербайджан, угрожая его президенту в случае признания Голодомора геноцидом, отмечает украинский поэт, политик и дипломат Дмитро Павличко.
Как бы ни крутили, ни вертели этими понятиями в Москве, кремлевские лидеры пытаются это как-то уменьшить, забыть, отодвинуть куда-то. Было бы гораздо лучше, если бы они признали это, но это вряд ли случится, потому что в глубине имперских размышлений, в глубине этой традиции царской и коммунистической империи российской сидит эта страшная ненависть к украинскому народу и прежде всего к украинскому крестьянству, которое было уничтожено этим голодомором. Но, конечно, это огромная цифра. Мы считаем, что украинцы потеряли в голодоморе больше людей, чем потом во Второй мировой войне. И все эти смерти, они сейчас являются перед нами, потому что этого невозможно забыть. 28 районов восточной именно Украины были окружены советской армией, крестьян не выпускали, все, что можно было съесть, было съедено, и потом они умирали. В украинской национальной истории этот факт самый жгучий, самый страшный.
Замученных сталинским режимом голодной смертью сегодня вспоминают не только на Украине, но и в 32 столицах мира, где проходят траурные мероприятия, организованные украинской диаспорой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Петербурге продолжается скандал в связи с принятием законодательным собранием в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон об административных правонарушениях в Петербурге, предусматривающий административную ответственность за публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма среди несовершеннолетних, рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Скандальный законопроект был явлен миру аккурат в Международный день толерантности 16 16 ноября. И с тех пор в городе набирают обороты кампания «Вместе остановим гомофобный закон», состоящая из разнообразных акций протеста и гражданского неповиновения, организуемых активистами ЛГБТ-сообщества. Кроме того, против принятия закона выступили правозащитники, психологи, представители некоторых партий. Если законопроект будет принят, то простое упоминание человеком того факта, что он гей, в публичной сфере или даже в частном разговоре будет трактоваться как правонарушение, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Это вообще отдает, конечно, рецидивами такого советского прошлого. Мы хотим, чтобы к нам относились так же, как и ко всем остальным гражданам, и не применяли неоправданно различные меры принуждения, да, только за то, что люди имеют не ту, в кавычках, сексуальную ориентацию.
Вот когда гей или лесбиянка вынуждены скрывать свою ориентацию, по сути дела, вести вторую жизнь, играть во вторую жизнь, это является серьезной психологической проблемой, это является источником стресса, который влияет в том числе и на состояние здоровья людей.
Глубокую обеспокоенность законопроектом выразил и Госдепартамент США, в заявлении которого содержится призыв к российским чиновникам защищать права сексуальных меньшинств, так же, как и всех прочих граждан. Слова госсекретаря Хиллари Клинтон звучат так: «Права геев – это права человека, а права человека – права геев». К повышенному вниманию Госдепартамента США к петербургскому законопроекту резко отрицательно отнесся депутат Законодательного собрания «Единорос» Виталий Милонов, который и представлял законопроект в городском парламенте.
Я не помню, чтобы Государственный департамент другого государства так пытался излевить законопроект, который принят лишь в первом чтении в Санкт-Петербурге. Видимо, рассмотрение данной проблематики, оно ложится в канву предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Никто не обращается к нам за комментариями Государственного департамента, поэтому, безусловно, данное обращение, оно основано лишь на каком-то субъективном понимании ситуации.
Тем не менее, рассмотрение закона пока отложено, но Виталий Милонов подчеркивает, что это не связано с давлением на законодателей.
Это обычная процедура. Мы, естественно, хотим, чтобы закон соответствовал цели защиты прав несовершеннолетних граждан, защиты детства. И, как мы видим, отдельные группы граждан Российской Федерации, они, кроме того, что бегают и, видимо, жалуются везде на собственную страну, они неправильно трактуют этот закон. И, естественно, мы должны проработать его положение таким образом, чтобы не было двусмысленного понимания.
Член партии «Яблоко», ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова выступила резко против законопроекта, заявив, что действия педофилов и так караются законом, а здесь происходит манипуляция и подмена понятий преступных деяний педофилов и сексуальной ориентации человека, которая не может быть составом преступления. Другие правозащитники обращают внимание на то, что этот законопроект – тревожный симптом скатывания страны к тоталитарному режиму, напоминают, что все тоталитарные режимы начинают с преследования геев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Иркутске семья Петковых намерена обжаловать решение Верховного суда России, который отклонил надзорную жалобу по делу об автомобильной аварии с участием дочери иркутской чиновницы Анны Шевенковой. В результате ДТП одна девушка погибла, а вторая получила тяжелые травмы. Семья Петковых требовала отмены 14-летней отсрочки исполнения приговора для Анны Шевенковой, которую обвиняемая получила в связи с рождением ребенка. Юрист семьи потерпевших назвал решение Верховного суда не юридическим, а политическим, и рассказал, что они намерены предпринять в ближайшее время. Продолжит корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Информацию о том, что Верховный суд Российской Федерации отказал семье Петковым, их представитель в суде, юрист Виктор Григоров, узнал от своих московских коллег. Тогда же прозвучало мнение, что это решение суда было отнюдь не юридическим, а политическим. Это связывают с тем, что впереди, цитирую, «непростые выборы в Государственную Думу Российской Федерации». Именно в связи с этим было принято решение не менять решений судов, ведь в противном случае к этому делу будет привлечено большое внимание, в том числе и средств массовой информации. А так как в этом деле фигурирует фамилия экс-председателя избирательной комиссии Иркутской области Людмилы Шевенковой, это нежелательно, ведь мать осужденной и сейчас является сотрудником облизбиркома. В ближайшее ближайшее время Петкову будут добиваться отмены всех состоявшихся решений. Как говорит Григоров, подтверждается их правота в части несправедливого приговора. Юрист уверен, что приговор был незаконным, так как во время рассмотрения дела Шавенковой суды не дали надлежащую оценку многим обстоятельствам. Некоторые из них просто были проигнорированы предыдущими судами, как будто потерпевшие их и не писали. В то же время эти доводы никак не были опровергнуты. Потерпевшие Петковы до сих пор не могут спокойно говорить о событиях двухлетней давности. Тогда по вине иркутской чиновницы Анны Шавенковой, которая, управляя автомобилем на высокой скорости, выехала на тротуар, погибла их дочь и сестра Елена. Младшая Юля получила множество травм. Напомню, что ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. Видео появилось в интернете. Когда стало известно, что виновница аварии, дочь на тот момент председателя избирательной комиссии Иркутской области Людмилы Шавенковой, в обществе активно обсуждалось мнение, что дело не дойдет до суда. К тому же сама Анна Шавенкова работала в аппарате законодательного собрания региона. Но, как считают потерпевшие, под давлением общественного мнения дело все же оказалось в суде. В августе 2010 года Кировский районный суд приговорил Шавенкову к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 14 лет в связи с рождением ребенка. По кассационной жалобе потерпевших Иркутский областной суд отменил этот приговор и направил дело на пересмотр в первую инстанцию. В марте 2011 года Кировский районный суд вынес новый приговор, более мягкий, чем предыдущий. Шавенкову приговорили к 2,5 годам лишения свободы, отсрочку исполнения наказания в 14 лет суд сохранил. Обращение в надзорные инстанции региона результатов не дали. Тогда Петкова обратились в Верховный суд. О том, как потерпевшие восприняли решение Верховного суда, рассказал брат пострадавших девушек Дмитрий Петков.
Для меня вообще было ожидаемо. То есть я предполагал, что именно так и будет. Следя за нашей судебной системой и следственной системой, я как бы делал выводы, что она несовершенна. В то же время говорю, что она избирательна. Поэтому если бы был другой человек, естественно,
представитель семьи Петковых в суде, юрист Виктор Григоров, считает, что справедливого решения по этому делу можно добиться и в России, продолжает Виктор Григоров.
Мы рассчитываем, что у нас все-таки дело завершится в рамках российского правосудия, но нельзя, наверное, быть настолько пессимистом, живя в России, не надеяться на то, что правосудие все-таки свершится в рамках российской федерации. Я достаточно оптимистично смотрю на это, с учетом подкрепленного моего мнения, подкрепленного моими коллегами, в том числе из Москвы. И поэтому это убеждает нас в том, что мы правы.
Григоров говорит, что пока они подадут следующую жалобу, обстоятельства, которое называется 4 декабря, выборы в Государственную Думу, по объективным причинам будет отсутствовать. Поэтому есть надежда, что решение будет принято все-таки в пользу потерпевшей стороны, семьи Петковых. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Сегодня в 17:07 в эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». Программа будет посвящена почитанию Богоматери. Уже несколько недель сотни тысяч жителей России стекаются в храмы для поклонения Афонской святыни, известной как «Пояс Богородицы». Правда, миллионы жителей России не только не стекаются в храмы, но и пожимают плечами. Зачем это надо? В чем смысл почитания Матери Христа? Почему христиане разных конфессий по-разному ее почитают? Об этом передача «С христианской точки зрения» сегодня в 17:07. А сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России утвердил сегодня план подготовки и проведения президентских выборов. Избирательная кампания уже началась после публикации постановления Совета Федерации о назначении выборов на 4 марта 2012 года. Сразу после этого может начаться выдвижение кандидатов. Пакистан приостановил поставки через свою территорию грузов для контингента войск НАТО в Афганистане после авиаудара, нанесенного с вертолетов НАТО по КПП на границе с Афганистаном, в результате которого погибли 25 военнослужащих. На Украине сегодня вспоминают жертв массового голода в 1932-1933 годах минувшего столетия. Тогда погибли, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов человек. Заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил в телеэфире, что экс-премьер Юлия Тимошенко причастна к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня в 1996 году. В западных предместьях столицы Ирака Багдада при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 6 человек. В Германии, в Метцингене, произошли столкновения между полицией и группой экологов, протестующих против прибытия в страну очередной партии радиоактивных отходов из Франции. В Египте 9-й день продолжаются протесты с требованием немедленной отставки нынешнего военного руководства страны. Министры экономики стран-членов Лиги арабских государств на совещании в Каире обсудят сегодня возможные экономические санкции против Сирии. В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня день тишины накануне второго тура президентских выборов. Запрещена агитация. В Марокко партия «Справедливости и развития» объявила о победе на прошедших в пятницу в стране парламентских выборах. В Венесуэлу доставлена первая партия слитков из золотых запасов страны, которые вернули из хранилищ европейских банков.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Небывалая очередь к поясу Пресвятой Богородицы и неодобрительная реакция трибун в ходе выступления Владимира Путина в Олимпийском. Вот основные темы сетевых дневников уходящей недели. Обзор блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Сотни тысяч тех, кто пришел к храму Христа Спасителя поклониться реликвии, фрагменту пояса Пресвятой Богородицы. Очередь от Воробьевых гор, стоять в ней сутки и более. Конечно, если ты не VIP-паломник с VIP-билетом на проход к святыне вне очереди, на два лица в любое время. Именно такой билет с таким текстом обнародовала в сети Ксения Собчак. Излишне говорить, что тема привилегий перед лицом святыни стала едва ли не основной, особенно в ЖЖ-сообществе Ru Anti-Religion, где пользователь Roving Wiretrap разместил следующий постинг. «Ну ладно, — пишет он, — там люди в очередях сутками к этому поясу стоят. Но вера у них такая. Но люди, которые проходят мимо очереди по VIP-билету, зачем они это делают? Они действительно думают, что по земному VIP-билету у них будут небесные VIP-чудеса, что там палец на небо, их VIP-положение кому-то интересно. Притом, указывает Ровен Вайртрэп, что в книгах, которые они почитают как священные, черным по белу, в явном виде, русским языком написано, что это не так. Как мозги у людей устроены, загадка сия великая есть. Конец цитаты. Мракобесие. Едва ли не самое мягкое из того, что можно было прочитать в исполнении сетевых противников почитания реликвии. Сразу следует отметить, что их в сети абсолютное большинство. Например, пользователь «Пароход» выдвинул предложение, способное привести к победе добра над злом. Цитата. «Первое. Икону Казанской Божьей Матери вывести на геостационарную орбиту, чтобы благодатью своей она осеняла всю территорию РФ с регионами. Второе. Пояс Пресвятой Богородицы запустить на солнце. Тогда вся Русь христианская с восходом светила будет благословляться полностью и автоматически, а богомерзким американцам Богородица сиянием солнечным будет посылать лучи анафемы и поноса». Конец цитаты. При этом призывы пожалеть тех, кто стоит в очереди, в основном женщин, ибо чудеса пояса Богородицы связаны с исцелением бесплодия. Так вот, такие призывы можно было найти в самых популярных блогах, начиная от сетевого дневника «Другой». Его автор Рустем Адагамов призвал тех, кто живет рядом с храмом, сходить с термосом горячего чая к очереди и согреть стоящих на морозе стариков. Многие вняли. Однако спокойного осмысления того, что произошло, не хватало ни с одной стороны. Вот охранительная точка зрения, которая наиболее емко представлена пользователем Flinter Ab. Цитата. «Понятно, что массовое паломничество создает проблемы с транспортом и прочим, но есть некоторое «но». Кто больше всех кричит о недопустимости таких мероприятий? Забавно, но именно те, кто больше всего поддерживает всякие стратегии 31 и так далее, сопоставят требования о своей свободе с желаниями людей, чье количество измеряется уже шестизначными числами, они не способны. То есть право 50 хипстеров перекрыть Садовое кольцо священно, а желание 200 тысяч человек, стоящих сутки на морозе, ужас и тоталитаризм», пишет Flinter Ab. Взгляд тех, кто ужаснулся происходящим, от критика Дмитрия Бавильского. «Мы ничего не знаем о нас самих и о том, что творится внутри народной толщи, которая сама по себе тоже ничего не знает», — пишет Бавильский. «Какие-то переменчивые розы ветров, состоящие из постоянно сменяемых обстоятельств, способны заряжать толпу на непредсказуемые действия. Короче говоря, никогда не знаешь, где и что вылезет, какое и как». «Мерзнут и стоят», — пишет Бавильский, — «терпят зачем-то и чего-то ждут, только им дали повод, ничем особенно не отличаясь, по сути, от очереди на выставку «Дали» в музее имени Пушкина, которая стояла тут еще пару дней назад. В той музейной очереди тоже не было ни легкости, ни света». И Дмитрий Бавильский делает вывод: «С нами можно сделать все, что угодно, никто даже не пикнет». Вот что ужасно. Люди из очереди просто покрепче сомкнут ряды. Конец цитаты. А вот мнение практикующей православной Кэтрин Нью, пожалуй, выглядит наиболее взвешенным, хотя речь она ведет именно о своем неприятии внешней стороны обряда. «Я никого не осуждаю», — пишет Кэтрин Нью, — «я восхищаюсь людьми, делающими это, но вдруг пришло ясное понимание того, что цепляемся мы даже не за внешнее, а за обрывки прерванной традиции, те, что можем еще ухватить руками, осязаемым, а к ним пытаемся приставить странные заплаты из какой-то совсем другой, неподходящей ткани, строя новую традицию. Ты почему не окуналась? Ну-ка быстро, в ноябре. Вы не ездили к поясу Богородицы, а почему? При шестидневном рабочем дне. Помажь маслом, все пройдет, знаю я твою мигрень». Не пройдет, я тоже знаю свою мигрень, так же, как и то, что во мне очень мало веры. Не пройдет, сто пудов. «Обидно», — пишет Кэтрин Ю, — «что спорить с ним и прочими невоцерковленными знакомыми мне приходится именно из-за этого внешнего». Конец цитаты. В любом случае, то, что было у храма Христа Спасителя, еще ждет своего изучения, по возможности доброжелательного, сострадательного или хотя бы не столь испуганного. Свист. Одно из наиболее популярных слов в русской сети уходящей недели. После сообщения о том, что Владимир Путин, пожалуй, впервые услышал неодобрительную реакцию в ходе своего выступления. В спорткомплексе «Олимпийский», куда Путин приехал, чтобы поболеть за российского борца без правил Федора Емельяненко, публика стала свистеть и новое в русском языке от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова угугукать, когда премьер-министр после боя выступил с поздравительной речью, победил Емельяненко. Ролик с прямой трансляцией стал хитом на Ютьюбе. Манипуляции со звуком в эфире теленовостей тоже не прошли мимо внимания блогеров. Но когда Песков собрал специальную пресс-конференцию, на которой разъяснил журналистам, что угугукали не Путину, а поверженному американскому борцу Монсону, сами понимаете, такого мельтешения на самом верху, да перед выборами, интернет не прощает. К тому же в Фейсбуке на странице Монсона появились тысячи записей из России. Борцу желали выздоровления, благодарили за бой и уверяли в том, что свист и угугу были адресованы совсем не спортсмену. Результат. На заранее анонсированный концерт против наркотиков в том же Олимпийском Путин, который был на афише этого концерта, не приехал, что позволило публицисту Владимиру Голышеву заметить в своем блоге: «Это не ошибка, это цугцванг. Он теперь проигрывает в любом случае. И когда ходит, и когда не ходит». Конец цитаты. А в конце недели в блогах обсудили новый инцидент. В Рыбинске освистали не кого-нибудь, а Валентину Терешкову. Первая женщина-космонавт стоит в Ярославском областном списке «Единой России» под номером вторым, как вице-спикер регионального парламента. Избиратели решили спросить с нее за закрытые детские сады и прочую инфраструктуру. Особенно активно против Терешковой выступил бывший директор Рыбинского кабельного завода. Человек по фамилии Гагарин. Общее мнение одним словом. Приехали.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась сенсационная выставка из 11 картин Караваджо. По мнению сотрудников музея, это событие можно сравнить только с давним экспонированием здесь Джоконды Леонардо да Винчи. Произведения Микеланджело, Меризи, Караваджо очень редко покидают те места, где они хранятся, а в России они и вовсе оказались впервые, рассказывает Лиля Пальвелева.
Полотна Караваджо привезли из разных городов Италии, а также из Ватикана. Россия – обладательница одной единственной картины этого художника. И о лютнисте из Эрмитажа вспоминается при первом же взгляде на мальчика с корзины фруктов, оказавшегося сейчас на московской выставке. Тот же тип юного черноглазого курчавого существа с нежным овалом лица, в котором мужская природа проявлена в той же мере, что и женская. Недаром лютниста какое-то время считали лютнисткой. О другой ранней вещи Караваджо говорит Кристина Дичини, руководитель управления историческим, художественным и археологическим наследием музеев Флоренции.
Флорентийские музеи, разумеется, не могли остаться в стороне от организации этой выставки. Палатинская галерея внесла свой вклад в виде спящего Купидона, который представляет собой довольно драматичный период в творчестве Караваджо. Картина эта находится во Флоренции, потому что была написана по заказу одного из флорентийских кавалеров. И когда глава семейства умер, представители семейства Медичи высказали свою готовность приобрести эту работу. Это удивительная работа, на которой изображен Купидон, бог любви, спящий Купидон, но сон его тревожен, и именно эти тревожные чувства он вызывает у зрителя.
Руководитель управления историческим, художественным и археологическим наследием музеев Рима Рассела Вадре подчеркивает, на московскую выставку привезли картины, по поводу которых нет ни малейших сомнений, и их создал Караваджо.
Именно на этом главном принципе и зиждался наш подход к проведению этой выставки. Мы с самого начала приняли решение представить только те произведения искусства, которые точно принадлежат кисти ломбардского художника, заранее исключив из числа возможных, так сказать, кандидатур те произведения, которые не до конца атрибуированы Караваджо. Поэтому нам удалось действительно представить и восстановить здесь весь его художественный творческий путь, начиная с юношеских первых ранних работ Караваджо. Одна из них хранится в галерее Боргезе. Это юноша с корзиной фруктов. Целых 4 произведения являются живым свидетельством зрелого Караваджо, когда он жил и работал в Риме. Это произведение, хранящееся в церкви Санта Мария дель Пополо, а именно «Обращение Савла», «Святой Иоанн Креститель» из капиталистских музеев и знаменитая работа «Положение во гроб» из ватиканских музеев. Как известно, в 1604 году Караваджо был вынужден покинуть Рим после того, как он убил человека. И этот период представлен знаменитым полотном «Христос в Эммаусе», которое хранится в картинной галерее Брера в Милане. Затем Караваджо бежал сначала в Неаполь, а потом на Мальту. И несколько произведений представляет этот довольно бурный и сложный период жизни, то есть бегство Караваджо из Рима, а именно «Бичевание Христа», которое хранится в музее Каподимонте в Неаполе, «Спящий Купидон» из Уффици, произведение из Мессины «Поклонение пастухов», и последнее произведение, которое уже относится к позднему Караваджо, это мученичество святой Урсулы из коллекции банка «Интеза Сан-Паулу».
Выставке работ Караваджо предшествовал показ произведений Сальвадора Дали. С утра до вечера очередь полностью обвивала здание музея на Волхонке. Нет сомнения, что еще больше будет желающих увидеть картины одного из великих мастеров мировой живописи. Обнадеживает лишь то, что продлится выставка до 19 февраля. За такой большой срок можно будет выбрать день, в который большая часть времени уйдет на то, чтобы оказаться у заветного окошка кассы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России утвердил сегодня план подготовки и проведения президентских выборов. Избирательная кампания уже началась после публикации постановления Совета Федерации о назначении выборов на 4 марта 2012 года. На северо-западе Пакистана в результате авиаудара, нанесенного с вертолетов НАТО, погибли 25 военнослужащих. Заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил в телеэфире, что экс-премьер Юлия Тимошенко причастна к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня в 1996 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Министерство транспорта России признало отсутствие у государства средств на строительство новых автомобильных дорог. Эксперты этому не удивлены. Ремонт и развитие дорожной инфраструктуры в стране, по их мнению, должны оплачивать сами автовладельцы. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в январе-октябре увеличился на 4,3% к уровню такого же периода 2010 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. При этом темпы роста ВВП страны в октябре к уровню сентября, по ее словам, составили 0,9% с учетом сезонного и календарного фактора. Промышленное производство в России за 10 месяцев выросло в годовом исчислении на 5,1%, а в октябре к уровню сентября на 0,8%. Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Бюджет на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юралс» – $100 за баррель. Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, увеличились более чем на 43% к уровню такого же периода 2010 года, до 11 миллиардов 736 миллионов долларов. Общий объем иностранных инвестиций в России за три первых квартала года составил 133 миллиарда 784 миллиона долларов. Это почти втрое больше, чем в январе-сентябре годом ранее. Государственный внешний долг России в течение октября сократился незначительно, составив к началу ноября чуть менее 36 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. За 10 месяцев года его объем снизился на 9,9%. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России. Оставшуюся его часть составляет задолженность корпоративного и банковского сектора страны. Урожай зерна в России в 2011 году в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, составил 97,5 миллионов тонн, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Таким образом, согласно экспертным оценкам, валовой сбор зерновых по итогам текущего года достигнет примерно 90 миллионов тонн, против менее чем 61 миллиона тонн годом ранее. Министерство транспорта России опубликовало проект государственной программы развития транспортной системы страны до 2019 года. Нынешнее ее состояние в документе оценивается как неудовлетворительное. Почти треть федеральных автомагистралей работает в режиме перегрузки, а доля многополосных дорог составляет менее 10%. Для приведения системы в нормальное состояние, по оценкам экспертов министерства, России как минимум следует удвоить объем инвестиций в дорожное строительство. Сейчас он составляет чуть более 2% ВВП. В целом, к 2019 году, согласно проекту программы, федеральный бюджет потратит на транспортную систему страны чуть более 7 триллионов рублей, почти четверть из которых пойдет на ремонт и содержание федеральных трасс. Также гарантирована государственная поддержка строительства сельских и платных автодорог. Однако расходов на строительство новых автомагистралей общего пользования практически не предусмотрено. Говорит научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Программа на редкость честная по своим констатациям. Это редко для государственных документов. При нынешних масштабах финансирования дорожного хозяйства существует абсолютно реальная угроза деградации даже той скромной сети, которая у нас есть. Поэтому первый приоритет – ремонт, реконструкция. Вот все эти работы, которые неотложны. Если дорогу долго не ремонтируют, начинается необратимая деградация конструкции, и, у нас баланс списывает.
Последние годы российские власти много говорят о модернизации, об инфраструктурных проектах, но денег на строительство новых автомобильных дорог у государства по-прежнему нет. На ваш взгляд, почему так происходит?
А почему нет денег? А не надо себя обманывать, ребят. Мы, автомобилисты Российской Федерации, пользователи автомобильных дорог, за эту квартиру, не так, чтобы очень платим. Это объективная реальность, чрезвычайно неприятная для огромного количества моих друзей-автомобилистов. Но это правда. Ситуация сегодня такова, что все налоговые источники, которые у нас как-то связаны, ассоциированы с дорогами, то есть это акцизный бензин и, соответственно, транспортный налог. Вот в сумме эти деньги покрывают, примерно половину совокупных затрат бюджета всех уровней на дорожное хозяйство. Значит, остальные деньги – это налоги общего покрытия, то есть те самые деньги, за которые государство финансирует все что угодно, от расшивки проблем пенсионного фонда до прочих социальных расходов, военных там и всех прочих. Можем ли мы, дорогие автомобилисты, претендовать на приоритетный доступ вот этой общей копилки? В рамках международного опыта, здравого экономического смысла, похоже, что нет.
Сегодня многие эксперты обращают внимание на тот факт, что затраты на дорожное строительство в России в разы превосходят аналогичные расходы в других, более развитых странах. Как можно объяснить такую разницу в финансировании ремонта и строительства автомагистралей в России и, допустим, в той же Европе?
В общественно-политический оборот запущены совершенно замечательные рассказы о том, что у нас дороги стоят дороже андронного коллайдера в расчете на километр. У нас здесь очень хреновый фон общественно-политический, и у нас уже без всякого фона просто реального воровства тоже немаленькое. Но помимо двух этих обстоятельств, воровства и шумового фона, есть масса обстоятельств абсолютно объективных. Какие грунты у нас на среднерусской возвышенности и какие грунты, более счастливых странах. Какие есть каменные материалы в доступности на среднерусской возвышенности? И какие есть каменные материалы, из которых построены дороги в Швеции и Италии? То есть масса объективных обстоятельств, которые при таких веселых разговорах о очень дорогих дорогах обычно опускаются.
Это был научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. В 2012 году любители рок-н-ролла получат подарок. Легендарный Брюс Спрингстин объявил на этой неделе, что он планирует серию концертов в Европе и Соединенных Штатах вместе со своей группой и стрит-бэнд. Это будет первое турне Спрингстина с 2009 года и первое выступление и стрит-бэнд без саксофониста Клэренса Клеменса, который скоропостижно скончался летом этого года. Из Вашингтона передает Владимир Дубинский.
Европейское турне Брюса Спрингстина откроется во Франции 19 июня, после чего певец даст 6 концертов в Англии. О том, когда именно и где пройдут остальные концерты, пока неизвестно. На сайте певца говорится только, что даты концертов в США и остальном мире будут указаны в ближайшее время. Но американские фанаты Спрингстина, они его иначе как боссом не называют, уже готовятся. Вряд ли где-нибудь найдется более преданная поклонница босса, чем Мэгги Стернер, блогер из штата Мэриленд.
Боже мой, с 99-го года, когда E Street Band вновь собралась, я была, наверное, на 60 концертах, а до этого еще на десятках, говорит она. Концерты Спрингстина – это как укол энергии прямо в вены. Побывать на них – значит оказаться в священном храме рок-н-ролла. Одна из главных фигур E Street Band, саксофонист Кларенс Клеменс, который за свои габариты получил прозвище «Big Man», скончался в июне этого года в возрасте 69 лет. Как будет звучать группа без него, никому не известно, так как он соло на саксофоне в гимновой «Born to Run», конечно, никто не сыграет. Конечно, заменить Кларенса Клеменса нельзя, говорит Мэгги Стэбн. Он Big Man, и другого никогда не будет. С тех пор, как еще в далекие 70-е Брюс Спрингстин собрал E Street Band, группа расходилась и сходилась несколько раз. Состав ее менялся, а Спрингстин продолжал создавать сольные хиты и завоевывать все возможные музыкальные призы, от Грэмми до Оскаров. Но все же лучшие его вещи были записаны с E Street Band. Брюса Спрингстина и E Street Band называют одним из самых лучших концертных ансамблей в истории рока. Некоторые его концерты стали легендами. Предстоящий тур приурочен к выходу нового альбома, и, как предполагается, новые вещи будут доминировать на концертах. Однако старые поклонники босса надеются услышать такие классические вещи, как «Prove It All Night».
Репортаж Владимира Дубинского завершает передачу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и Арслан Саидов, а через 10 минут сразу после новостей в эфире программа «Человек имеет право», автор ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против
идеи... После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».